Но она ничего не сказала. Ни тогда, ни потом. Несмотря на то, что это было разумно и вполне ожиданно, Дэн ведь этого ждал, на это надеялся. Его поразило, с какой легкостью она вошла в общество, окружавшее их на корабле. Теперь он лучше понимал, как Каро могла быть введена в заблуждение внешней манерой поведения. И, разумеется, заявление Джейн, что она больше не умеет себя вести так, как этого ждут от нее другие, оказалось абсолютной чепухой. Он очень скоро обнаружил, что она почти ничего не утратила из былого умения вести себя, как того требуют обстоятельства. Дэн понимал, что ее интерес к собеседнику не был сознательно преувеличенным, как это выглядело когда-то у ее дипломатичной сестры. Ведь Джейн на самом деле интересовали другие люди. Но раз-другой, наблюдая ее оживленную манеру разговора с Аленом, а потом демонстрацию интереса к более тривиальному представителю французской группы, которому, как он понимал, она вряд ли и вправду испытывала интерес. Он взглянул на нее с тем же выражением суховатой иронии. Впрочем, вполне добродушно. Он не сердился, а забавлялся. Среди французских туристов были две молодые женщины, лет по 30, обе с мужьями значительно старше себя. Но если говорить о дамах среднего возраста, то ни в одной из групп соперниц у Джейн не было. Дэн очень скоро заметил, что ему завидуют, и не только из-за ее ума и эмансипированности, но и из-за того, что он, как предполагалось, имел доступ в ее каюту. Горный инженер недавно овдовел, и Дэн прекрасно видел, что именно привлекает к ним этого чеха, когда они все выходили на палубу. Несколько по-иному, но тот же магнит притягивал и двух молодых французов, особенно Алена, который очень скоро стал вести себя с Джейн полунасмешливо-полулюбовно, в манере, столь любимой французскими мужчинами. Это делалось несколько напоказ. Он словно поддразнивал, иногда явно стремясь вызвать ревность Дэна. Реплики в сторону по-французски, шутливые ухаживания. Дэн догадывался, хотя сам ничего у Джейн не спрашивал, что она рассказала журналисту о реальном положении вещей. И не мог винить темноглазого и довольно красивого молодого человека за то, что он позволял себе некоторые вольности. В этом не было ничего серьезного. Он вел себя точно так же и с одной из молодых француженок, как только ее муж поворачивался к ним спиной. А Джейн из-за всего этого молодел. Во всяком случае, выглядела моложе своих лет. Моложе, чем была дома, в Англии. Дэн все чаще и чаще чувствовал, что ее иная, старшая ипостась приберегается специально для него. Создавалось впечатление, что она остается сама собой, когда они вдвоем или за обедом, что все остальное время она играет роль. Это спокойная женщина, разумная и обязательная, и есть реальная или реалистичная Джейн. Но психологическая дистанция между ними постепенно стиралась. Это выплыло, хоть и не прямо, в одной или двух из их бесед наедине. Возможно, в ответ на его рассказ об Андреа, она в какой-то из вечеров рассказала ему о Питере, о его достоинствах и недостатках, об их отношениях. Говорила она легко, бесстрастно, и он не расслышал в ее тоне ни малейшего отзвука скрываемого горя. Гораздо больше было в нем явного облегчения, которое он почувствовал и тогда, когда она впервые сообщила ему эту новость. Очевидно, и Питер каким-то образом не прошел испытаний. Она говорила и об Энтони, об их браке, гораздо более спокойно, чем прежде. Но тут он ощутил, что от него по-прежнему что-то утаивают. Он не настаивал. Чувство привязанности к ней говорило ему, что надо молчать. Выбор оставался за ней. В другой раз, тоже вечером, подражая ее бесстрастному тону, он счел возможным более откровенно поведать о Дженни Макнил и о своей собственной дилемме. То есть начал он было говорить откровенно, но постепенно его рассказ, словно алгебраическое разложение на множители, свелся к тривиальному описанию стрессов, характерных для той жизни, которую Дженни вела, и того, как эти стрессы автоматически навязывают человеку псевдопокровительственную роль. Об истинных своих чувствах и о реальных отношениях с Дженни он так ничего и не сказал. И если он и был недобр в чем-то, рассказав о чувстве дежавю, возникшем у него, когда он наблюдал, как Дженни влюбляется в Калифорнию, в калифорнийский стиль жизни и речи, он постарался быть справедливым в другом. Говорил о ее здравом смысле, о честности, о том, как она пытается сохранить незамутненными свои собственные суждения. Беседа получилась странной и трудной. Джейн, как всегда, настаивала, что женщины знают и понимают все, что нужно знать о взаимоотношениях подобного рода. Стараясь быть справедливым к Дженни и хваля ее ум и здравый смысл, Дэн подрубил сук, на котором сидел. Не смог четко дать понять, что хоть и сам находит, что вел себя эгоистично, однако слепым эгоистом он не был. Он ощущал какое-то лицемерие, искусственность в том, что говорил. Чувствовал, что совершил предательство по отношению к Дженни, так как хоть и послал ей из Луксора открытку, не удосужился даже узнать, можно ли заказать разговор с Америкой. Кроме всего прочего, ему вроде бы выразил сочувствие человек, которого он сам собирался утешать, но вовсе не то сочувствие, какого он ждал. Фактически, на его грехи как бы посмотрели сквозь пальцы, но сказали, что он не прав. А надо было бы подтвердить, что, скорее всего, все-таки прав. По правде говоря, больше всего удовольствия во время этой беседы он получил не от того, что было сказано, а от заполнявших ее пауз, от молчания. Потому что им, как когда-то в далеком прошлом, все меньше нужны были слова, чтобы понимать друг друга. Да и сама ситуация способствовала этому, ведь все чаще они не могли сказать, что на самом деле думают, из-за посторонних, при хуперах за обедом. Приходилось пользоваться иной сигнальной системой.